Владимир Набоков. Романы. Первая дорожка четвертой кассеты. В 8 четверостишиях, написанных четырехстопником, Пушкин рассказывает о меланхолической привычке, которую он имел, где бы он ни находился и чем бы ни был занят, думать о смерти и внимательно вглядываться во всякий текущий день, стремясь разгадать в нем зашифрованную тайную дату некой грядущей годовщины, день и месяц, которые будут обозначены когда-нибудь и где-нибудь на его могильном камне. И где же судьба будет? Тут будущее время, как говорится, не совсем совершенного вида. «Посылать мне смерть», — вдохновенно декламировал Пнин, откидывая голову и переводя стихи с отважным буквализмом. «В борьбе, в путешествии или в волнах? И примет ли соседний дол? Долина, теперь мы сказали бы, дали, то есть вали мой замороженный пепел, пыль, прах или хладный порошок, так может быть правильней, и хотя это безразлично для бесчувствительного тела». Пнин перевел до конца, а потом с пафосом, протянув к доске кусочек мела, который он все еще сжимал в пальцах, обратил внимание студентов, с какой точностью обозначил Пушкин день и даже минуту, когда было написано это стихотворение. «Но однако», — воскликнул он с торжеством, — «он умирал в совсем, совсем разный день. Он умирал...» Спинка стула, на которую так мощно оперся Пнин, угрожающе скрипнула, и аудитория разрядила столь оправданную атмосферу ожидания дружным молодым смехом. «Когда-то где-то в Петербурге, в Праге, один из пары музыкальных клоунов вытащил вертящийся стул из-под другого, игравшего на рояле, но тот продолжал, однако, играть, все еще сидя, хотя сиденья под ним не было, и это нисколько не отразилось на исполняемой им рапсодии. Где же это было? Цирк Буша, Берлин. Примечание. Цирк Буша, Берлин. Первый стационарный цирк в Германии, основанный в 1896 году антрепренером и режиссером Паулем Бушем. Годы жизни 1850-1927. Конец примечания. Часть четвертая. Пнин и не подумал выходить куда-либо из аудитории между уроками начинающей и продвинутой группы, которая уже начала собираться мало-помалу. Тот кабинет, где сейчас на картотечном ящике лежал полузакутанный в зеленый пнинский шарф Зоу, фон Длит располагался на другом этаже, в самом конце гулкого коридора по соседству с преподавательской уборной. До 1950 года, сейчас уже 1953, как быстро летит время, у Пнина был кабинет на германском отделении, общий на двоих с Миллером, одним из молодых преподавателей, но потом Пнину был предоставлен в единоличное пользование кабинет П, раньше служивший кладовкой, но теперь совершенно переоборудованный. На протяжении всей весны он любовно его пнинизировал. В наследство Пнину достались два уродливых стула, пробковая доска для объявлений, банка мастики для паркета, забытая уборщиком, да весьма убогий стол из какого-то непонятного дерева. Пнин выклинчил у администрации маленький стальной ящик для картотеки с совершенно восхитительным запором. Молодой Миллер под руководством Пнина, обхватив руками, перенес пнинскую часть книжного шкафа. У старенькой миссис МакКристалл, в чьем белом щитовом домике Пнин провел одну довольно невзрачную зиму, 1949-50,
Он купил за $3 выцветший некогда турецкий коврик. С помощью того же уборщика ему удалось приладить к столу точилку для карандашей. Это в высшей степени приятное, в высшей степени философическое приспособление, которое со звуком «тикондерога, тикондерога» все пожирает и пожирает приятное дерево с желтой кромкой, а под конец вращается уже вовсе беззвучно в какой-то запредельной пустоте, как и нам всем предстоит. Примечание. Тикондерога, Тикондерога. Обыгрывается название города Тикондерога в штате Нью-Йорк, вошедшего в историю как место одного из важнейших сражений американской войны за независимость. В нем находится фабрика по производству карандашей. Конец примечания. У него были и другие, еще более честолюбивые планы. Например, приобрести кресло и высокую лампу. Когда же после летних каникул, которые он провел в Вашингтоне, где давал уроки, Пнин возвратился в свой кабинет, какая-то жирная собака спала на его коврике, а вся его мебель была задвинута в темный угол кабинета, чтобы расчистить место для великолепного стола из нержавеющей стали и такого же вращающегося кресла, на котором сидел и что-то писал, улыбаясь своим мыслям, только что импортированный из Европы австрийский ученый доктор Бодо фон Фальтернфельд. Что до Пнина, то для него с этого времени кабинет П потерял всякую притягательность. Часть пятая. В полдень Пнин, как обычно, вымыл руки и голову. В кабинете П он забрал свое пальто, шарф, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельд писал и улыбался. Бутерброд его был развернут, но не окончательно. Собака его сдохла. Пнин спустился по унылой лестнице и прошел через музей скульптуры. Зал гуманитарных наук, где, однако, приткнулись также и орнитология с антропологией, соединялся с кирпичным зданием Фризхолла, где размещались столовая и профессорский клуб посредством довольно вычурной галереи с прорезями. Она карабкалась вверх по склону холма, потом вдруг круто сворачивала и брела вниз к приевшимся запахам картофельных чипсов и унылого диетпитания. В летнее время ее решетки и резные стены оживляло трепетание цветов, но сейчас через голые прорези дул ледяной ветер, и кем-то утерянная красная варежка была подобрана и положена кем-то на пересохший носик мертвого фонтанчика у того ответвления галереи, что вело к президентскому дому. Президент Пур, высокий и медлительный старик, носивший темные очки, начал терять зрение несколько лет тому назад, и теперь он был почти совершенно слеп. Однако с той же регулярностью, с какой восходит солнце, его племянница и секретарь приводила его ежедневно во Фризхолл. Он шествовал с античным достоинством, продвигаясь в своем собственном персональном мраке к незримому обеденному столу. И хотя все уже давно привыкли к его трагическому явлению, по залу неизменно пробегала некая тень молчания, когда его подводили к резному креслу, и он начинал шарить руками, нащупывая край стола. И странно было видеть прямо у него за спиной на стене в розовато-лиловом двубортном пиджаке и красноватых туфлях его стилизованное подобие, неотрывно глядящее анилиново-красными сияющими глазами на свитки, которые вручали ему Рихард Вагнер, Достоевский и Конфуций. Эту группу Олег Комаров с отделения изящных искусств писал лет 10 тому назад, старую, сделанную еще в 1938 году, знаменитую стенную роспись Ланга, которая и повела вокруг столовой это объединенное шествие великих людей прошлого и лейндельских профессоров.
Пнин, желавший расспросить кое о чем своего соотечественника, сел рядом с ним. Этот Комаров, родом из казаков, был очень низенький человек с короткой стрижкой и ноздрями, как у черепа. Вместе со своей женой Серафимой, жизнерадостной москвичкой, которая носила на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, свисавший на ее мягкий обширный живот, они устраивали время от времени русские вечеринки с русскими закусками, игрой на гитаре и в большей или меньшей степени псевдонародными песнями. На этих сборищах робких старшекурсников учили ритуалу водочного питья и прочим затхлым руссианизмом. После подобных вечеринок, встречая угрюмого Пнина на факультете, Серафима и Олег, она поднимала при этом глаза к небу, а он свои прикрывал ладонью, лепетали в благоговейном самохвальстве: «Господи, сколько мы им даем! Господи, сколько мы им даем!» Под ними подразумевались погрязшие в невежестве американцы. Только русский собеседник смог бы постигнуть этот сплав реакционности и советофильства, представляемой псевдоколоритной комаровской парой, для которой идеальная Россия должна была б соединить в себе Красную Армию, помазанника монарха, колхозы, антропософию, русскую церковь и плотину гидроэлектростанции. Пнин и Олег Комаров пребывали обычно в состоянии тайной войны, но встречи между ними были неизбежны, и те их американские коллеги, которые считали Комаровых великолепной парой и пародировали смешного Пнина, уверены были при этом, что художник и Пнин отлично ладят между собой. Трудно было бы, не прибегая к специальным тестам, установить, кто из них двоих, Пнин или Комаров, хуже говорит по-английски. Вероятно, все же Пнин. Однако, пользуясь своим старшинством, более высоким общеобразовательным уровнем, а также чуть большим стажем американского гражданства, Пнин находил возможным поправлять Комарова, который нередко уснащал свою русскую речь английскими интерполяциями. И это Комаров ненавидел еще больше, чем антикварный либерализм Пнина. «Послушайте, Комаров, не слишком-то вежливая форма обращения, — сказал Пнин. Не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга? Ясно, что не моим студентам. А если это вы, то все равно не понимаю, зачем она могла вам понадобиться?» «Мне нет, — сказал Комаров, взглянув на книгу. Не заинтересован, — добавил он по-английски. Пнин раз или два беззвучно пошевелил губами, а также подвигал нижней челюстью, но ничего не сказал и вернулся к своему салату. Часть шестая. Поскольку был вторник, он мог сразу же после обеда отправиться в излюбленное свое прибежище и оставаться там до самого ужина. Не существовало галереи, которая соединяла бы библиотеку Уэндельского университета с его прочими зданиями, зато она самыми надежными и прочными узами соединена была с сердцем Пнина. Он прошел мимо огромной бронзовой фигуры первого президента университета Альфеуса Фриза, облаченного в спортивную кепку и бриджи, держащего за рога бронзовый велосипед и вечно намеревавшегося вскочить в седло, если судить по положению его левой ноги, навсегда прилепившейся к левой педали. Снег лежал на седле велосипеда, снег заполнял и нелепую корзинку, которую какие-то проказники недавно прицепили к велосипедному рулю. «Хулиганы!» — качая головой, скорбно посетовал Пнин и поскользнулся слегка на плитах дорожки, которая спускалась вниз, петляя по травянистому склону среди безлистых уже вязов. Кроме толстой книги, зажатой под мышкой, он нес в другой руке свой старый, среднеевропейского вида, черный портфель, который он держал за кожаную ручку и которым он помахивал в такт, вышагивая к своим книгам, к своей келье монастырского переписчика, краю русской учености. Эллиптическая голубиная стая в своем настойчивом круговращении, то вдруг воспаряя серо, то трепеща белизной, то снова отливая серым, появлялась и исчезала в бледном прозрачном небе над зданием библиотеки. Гудок поезда прозвучал вдали со степной печалью. Тощий бельчонок метнулся через солнечное пятно на снегу, туда, где тень ствола, оливково-зеленая на траве, становилась на время серовато-синей, а сам ствол с царапучим и шустрым скрипом возносил свои голые сучья в небо, где в третий и в последний раз пронеслись голуби. Бельчонок, скрытый теперь в каком-то развилке, сердито стрекотал, брюзжа на хулиганов, выживших его с дерева. На черном грязном льду, покрывавшем мощеную плитами дорожку, Пнин поскользнулся снова, судорожно выбросил вперед руку, но, едва восстановив равновесие, улыбнулся тайной улыбкой и наклонился, чтобы подобрать с земли том золотого фонда литературы, раскрывшийся на фотографии русского луга, по которому прямо на фотокамеру брел Лев Толстой, а за его спиной какие-то долгогривые лошади, тоже обратившие к фотографу свои невинные морды. В бою ли, в странствии, в волнах, в бою ли, в странствии, в волнах, или в Эндельском кампусе, осторожно чмокая вставными зубами, к которым пристал липучий прессованный творог, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки. Как многие стареющие преподаватели, Пнин давно уже перестал замечать студентов на территории кампуса, в коридорах, в библиотеке, короче, везде, кроме собственных уроков, где от него требовалось специальное к ним внимание. Вначале он очень огорчался, видя, как иные из них, опустив на скрещенные руки свои бедные головы, мгновенно засыпают за столом среди обломков учености. Теперь же, если не считать какой-нибудь симпатичной девичьей шейки здесь или там, он вообще никого не замечал в читальном зале. Миссис Тейер дежурила за столом выдачи. Ее мать и матушка, миссис Клеменс, были двоюродные сестры. «Как поживаете, профессор Пнин?» «Я поживаю очень хорошо, миссис Файер». «Лоренс и Джоун еще не вернулись?» «Нет, я приносил назад эту книгу, потому что я получал открытку». «Неужели бедная Изабелл в самом деле с ним разойдется?» «Я не услышал, миссис Файер. Разрешите мне спрашивать?»
«Вероятно, нам придется подыскать вам другую комнату, если они ее с собой привезут».
«Миссис Файер, разрешите мне спрашивать кое-какое. Это открытка, которую я вчера получал. Может, вы могли бы мне говорить, кто этот другой читатель? Сейчас проверим». Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин. Он затребовал 18-й том в прошлую пятницу. Правда, этот же самый 18-й том был записан за этим же самым Пниным, который держал его с самого Рождества, а теперь стоял, возложив на него руки, точно судья на парадном портрете.
«Не может бывать!» — вскричал Пнин. «Я потребовал в пятницу том 19-й, год 1947, а не том 18-й, год 1940. Но сами взгляните, вы написали том 18. Так или иначе, 19-й том еще в обработке. Оставите этот. 18-й, 19-й, бормотал Пнин. Но есть много разницы. Год я ставил правильно, это есть главное. Да, я еще нуждаюсь в 18-м. Пошлите мне более вразумительную открытку, когда том 19-й достижим. Все еще ворча немного, он унес неуклюжий и пристыженный том в свой излюбленный альков и уложил его там, завернув в свой шарф. Они просто читать не умеют, эти женщины. Год был ясно обозначен. Как всегда, он проследовал в зал периодики и там проглядел новости в последнем номере. Суббота, 12 февраля, а на дворе уже был вторник. О, беспечный читатель ежедневной русскоязычной газеты, выпускаемой с 1918 года, какой-то эмигрантской группой в Чикаго. Примечание. Суббота, 12 февраля, а на дворе уже был вторник. О, беспечный читатель. На первый взгляд эта фраза может показаться напоминанием беспечному читателю, что Пнин родился 15 февраля 1898 года, и, следовательно, действие главы происходит в день его 55-летия, о чем он напрочь забыл. Однако, сверившись с реальным календарем, мы обнаруживаем, что в 1953 году 12 февраля пришлось не на субботу, а на четверг. И, значит, вторым вторником месяца было 10 число, тот самый день смерти Пушкина, который Пнин не успел сообщить своим студентам. Таким образом, события получают две равноправные значимые датировки – фиктивную и календарную, что, на наш взгляд, связано с раздвоением образа повествователя в романе на невидимого и всевидящего автора, свободно отменяющего или изменяющего календарь и его сниженного заместителя, который существует лишь в реальном времени. Эта игра переворачивает рассуждение Пнина о двойной датировке первой части Анны Карениной. Если в одном случае он способен, изучив реальную газету, установить точную дату вымысла, то в другом наоборот, не видит в вымышленной газете ключа к собственной реальности. Конец примечания. Как всегда, внимательно проглядел объявление. Доктор Попов, который тут же и был сфотографирован в новом белом халате, сулил пожилым людям новый прилив силы и радости. Музыкальная ассоциация перечисляла имеющиеся в продаже русские патефонные пластинки, вроде вальса «Разбитая жизнь» и песенки фронтового шофера. Какой-то гоголевского типа похоронщик расхваливал свои похоронные экипажи «Делюкс», которые можно было также использовать для выезда на пикник. Другой гоголевский персонаж уже в Майами предлагал двухкомнатную квартиру для непьющих среди фруктовых деревьев и цветов. А какие-то люди из Хэммонда с грустью предлагали сдать комнату в небольшой и тихой семье. И тут, без особой к тому причины, читатель объявлений вдруг с пронзительной нелепой отчетливостью увидел своих родителей Павла Пнина и Валерию Пнину. Он читает медицинский журнал, она — политический обзор, оба сидят в креслах друг против друга в маленькой, ярко освещенной гостиной на Галерной улице, Санкт-Петербург, 40 лет тому назад. Пнин внимательно ознакомился также с развитием бесконечно долгой и нудной полемики между тремя эмигрантскими фракциями. Начало ей положила фракция А, обвинившая фракцию Б в бездействии и для наглядности проиллюстрировавшая ее пословицей
хочет на елку влезть, да ляжки боится окорябать. Это побудило некоего старого оптимиста написать язвительное письмо к редактору, озаглавленное «О елках и о бездействии», и начинавшееся так. Есть старая американская поговорка: «В доме повешенного не убивают двух зайцев одним выстрелом». В свежем номере газеты был напечатан фельетон длиной в 2000 слов, присланный представительной фракцией «В» и озаглавленный «О елках, о домах повешенного и оптимизме». Пнин прочел его с большим интересом и с чувством солидарности. Потом он вернулся к себе в келью, к теме своего исследования. Он задумывал написать пти маленькую историю русской культуры, в которой отбор русских обычаев, редкостей, литературных анекдотов и тому подобного сделан был бы таким образом, что отражал бы в миниатюре гранд-историю, великую историю, великую взаимосвязь событий. Пнин находился еще на блаженной стадии сбора материалов, и многие молодые люди почитали за честь и за удовольствие наблюдать, как Пнин извлекает ящик с карточками из обширной груды каталога и точно огромный орех уносит его в укромный уголок и там в тиши наслаждается этой умственной пищей, беззвучно шевелит губами, критически, одобрительно или озадаченно комментируя прочитанное, а то вдруг высоко поднимает свои зачаточные брови, да так и забудет их там в вышине, на обширном лбу, где они еще долго маячат после того, как все прочие следы неудовольствия или сомнения исчезнут с его лица. Ему повезло в Уэнделе. Когда-то, еще в 90-е годы, знаменитый библиофил и словист Джон Терстон Тодд, его бородатый бюст возвышался над питьевым фонтанчиком, посетил гостеприимную Россию, а после его смерти книги, которые он там насобирал, безропотно удалились на дальний стеллаж. В резиновых перчатках, чтобы избежать при соприкосновении с железной полкой удара электричества, Пнин добирался до этих книг и наслаждался их лицезрением. Забытые журналы ревущих 60-х в переплетах под мрамор, исторические монографии вековой давности, их сонные страницы покрыты бурыми пятнами плесени. Русские классики в ужасных и трогательно жалких переплетах с камеями поэтических профилей, глядя на которые Пнин с увлажненными глазами вспоминал свое детство, когда он мог подолгу бесцельно гладить на обложке то слегка ободранный бакенбард Пушкина, то грязный нос Жуковского. Примечание. «Ревущих 60-х» обыгрывается выражение «ревущие 40-е», а полосе штормовых ветров в океане, находящейся между 40-й и 50-й параллелями. Конец примечания. Сегодня из обширного труда Костромского, Москва, 1855 год, о русских мифах, редкая книга «Выносить из библиотеки воспрещается», Пнин со вздохом, отнюдь не печальным, начал переписывать отрывок, в котором говорилось о древних языческих играх, в те времена еще бытовавших в лесах Верхней Волги, за рамками христианского обряда. Примечание. Обширного труда Костромского о русских мифах, очевидно, мистификация. Конец примечания. Во время майских празднеств, так называемой «зеленой недели», постепенно переродившейся в неделю Пятидесятницы, крестьянские девушки сплетали венки из лютиков и ятрышника. Потом, распевая старинные любовные песни, они вешали эти гирлянды и венки на приречные ивы, а в воскресенье на Троицу венки эти сбрасывали в воду
и они плыли, разворачиваясь в воде, как змеи, между тем, как девушки плескались и плавали среди них с песнопеньями. Примечание. Зеленая неделя. То же, что зеленые святки, неделя, предшествующая Дню Святой Троицы. Описывая обряды этого весеннего праздника, Набоков смешивает этнографические факты и вымысел. Так плетение венков, которые развешивают по деревьям и пускают на воду, действительно отмечено исследователями. С другой стороны, нивы к этому ритуалу отношения не имеют. Венки вешают или чаще заплетают на березках. Сомнительно также упоминание о плавающих среди венков девушках. Конец примечания. В этом месте в голове у Пнина стала возникать любопытная словесная ассоциация. Он не сумел, впрочем, ухватить ее за русалочий хвост, однако сделал помету в карточке и снова нырнул в Костромского. Когда Пнин оторвался от книги, уже пора было идти на ужин. Сняв очки, он потер неприкрытые усталые глаза костяшками руки, в которой зажаты были очки, и в задумчивости задержал свой кроткий взгляд на стеклах верхнего окна, где мало-помалу, проступая сквозь дымку его раздумий, стали возникать сине-фиолетовые сумерки, посеребренные отблеском сияющих ламп с потолка и отражение длинного ряда ярких книжных корешков в паутине черных сучьев. Прежде чем покинуть библиотеку, он решил посмотреть, как произносится «заинтересован», и обнаружил, что словарь Вебстера, во всяком случае, тот затрепанный том издания 1930 года, что лежал на столе в зале перелистывания, вовсе не рекомендует ставить ударение на третьем слоге, как это всегда делал Пнин. Он поискал в конце книги список опечаток, но не нашел его, и, захлопывая слоноподобный лексикон, осознал вдруг, понял, ощутив при этом болезненный укол, что где-то в его толще захоронил справочную карточку, которую все время держал в руке. Теперь надо бесконечно долго искать ее между 2500 тончайшими страницами, иные из которых к тому же еще и порваны. Услышав его восклицание, обходительный мистер Кейс, долговязый, розовощекий библиотекарь с прилизанными седыми волосами и галстуком бабочкой, подошел к Пнину, поднял гиганта за обе крышки, перевернул его и слегка встряхнул, в результате чего словарь просыпал расческу, рождественскую открытку, пнинскую карточку и прозрачный призрак из папиросной бумаги, который с бесконечным безразличием опустился у ног Пнина и был снова водворен мистером Кейсом на изображение больших государственных печатей Соединенных Штатов и территорий. Пнин засунул карточку в карман и, совершая эту операцию, вспомнил вдруг без всякой подсказки то, чего только что никак не мог припомнить. Плыла и пела, пела и плыла. Примечание. Плыла и пела, пела и плыла. Цитата из Гамлета. Акт 4, сцена 7. В переводе Андрея Ивановича Кронеберга. Годы жизни. 1814-1855. Этот перевод действительно вышел в 1844 году. Пнин точен. И до начала 20 века считался образцовым. С точки зрения Набокова, он являет собой пример самого страшного переводческого греха — стремление приукрасить оригинал. В частности, цитируемая строка не имеет никаких соответствий у Шекспира. Монолог Гертруды о гибели Офелии, с которым Кронеберг так вольно обошелся, Набоков сам переводил на русский язык. Руль, 1930 год, 19 октября, страница вторая. Конец примечания. Ну, конечно, смерть Офелии, Гамлет. В старом добром русском переводе Андрея Кронеберга, год издания 1844, утеха его юности, а также юных дней его отца и деда. Здесь, как и в том отрывке из Костромского, присутствует, как мы можем убедиться, та же самая ива. Те же присутствуют венки, но где бы проверить точнее? Увы, Гамлет Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоддом, и его не было в университетской библиотеке Уэйнделла. А если нужда заставляет вас прибегать к английской версии того же произведения, вам никогда не найти ту или иную прекрасную, благородную, благозвучную строку, которая на всю жизнь запомнилась по переводу Кронеберга в великолепном издании Венгерова. Печально. Примечание. Венгеров Семен Афанасьевич. Годы жизни 1855-1920. Историк литературы, библиограф, профессор Петербургского университета. Под его редакцией в издательстве «Брокгаус и Эфрон» выходила библиотека великих писателей, в состав которой вошло и полное собрание сочинений Шекспира в пяти томах 1902-1904 годы. На просторах печального кампуса становилось совсем темно. Над дальними холмами, что были еще печальней, под берегом облаков темнела черепаховая глубь неба. В складке сумеречных холмов дрожали, надрывая сердце, огни Уэйнделл-Вилла, являя, как всегда, волшебное зрелище, хотя пнину доподлинно было известно, что при ближайшем рассмотрении городок этот не являл взору ничего, кроме вереницы кирпичных домов, бензоколонки, катка до большого магазина самообслуживания. По дороге в маленькую харчевню на библиотечной аллее, где Пнин намеревался съесть большую порцию виргинской ветчины и выпить бутылку пива, он ощутил вдруг сильную усталость. И не только в том дело, что томина золотого фонда стал еще тяжелее после ненужного визита в библиотеку, но и в чем-то еще таком, что Пнин прослушал сегодня вполуха, а дослушать до конца не захотел, но что беспокоило и угнетало его теперь, как порой угнетают нас задним числом в воспоминании совершенная нами ошибка или невольная грубость или угроза, которую мы предпочли пренебречь. Часть седьмая. За вторую неспешной бутылкой пива Пнин участвовал в споре с самим собой о том, что ему предпринять дальше, или, вернее, служил посредником в споре между утомленным Пниным, которому что-то плохо спалось в последнее время, и ненасытным Пниным, который хотел бы, как всегда, продолжить дома чтение до той предутренней поры, когда двухчасовой товарный поезд со стоном прогрохочет в долине. В конце концов, решено было, что он отправится спать сразу после посещения вечера, проводимого два раза в месяц по вторникам в новом зале неутомимыми супругами Кристофером и Луизой Старр. Какая-нибудь довольно высоколобая музыка и необычный набор кинофильмов. Вечера, которые президент Пур в ответ на какие-то нелепые нападки охарактеризовал в прошлом году как, вероятно, самое вдохновляющее и вдохновенное мероприятие во всей жизни университетского сообщества. ЗФЛ дремал теперь у него на коленях. Слева от Пнина сидели два студента-индуса. Справа — дочка профессора Гагена, довольно шалая старшекурсница с отделения драмы. Комаров, слава богу, оказался достаточно далеко сзади, чтоб не пришлось выслушивать его комментарии, вряд ли представляющие интерес. Первая часть программы, три допотопные короткометражки, нагнали на нашего друга скуку. Это трость, этот котелок, это белое лицо, эти черные брови дугой, эти вздрагивающие ноздри мало что говорили его сердцу. Танцевал ли несравненный комик, увешанный цветочными гирляндами среди нимф, близ подстерегавшего его кактуса? Превращался ли он в доисторического человека? Гибкая трость его теперь была гибкой дубиной. Ежился ли он под взглядом здоровенного Максвейна в разгульном ночном клубе? Старомодный и безюморный Пнин оставался равнодушен. «Клоун», — фыркал он себе под нос, — «даже Глупышкин с Максом Линдером, и те были забавнее». Примечание. Глупышкин, так в России называли франко-итальянского комика Андре Дида, годы жизни 1884-1931, чьи фильмы были построены на нелепых ситуациях и акробатических трюках. Макс Линдер, настоящее имя Габриэль Максимилиан Львеэль, годы жизни 1883-1925, известный французский комический актер и режиссер немого кино. Конец примечаний. Во второй части программы показали впечатляющий советский документальный фильм, снятый в конце 40-х годов. Предполагалось, что в нем нет ни на грош пропаганды, а все только одно сплошное искусство и безудержное веселье, и эйфория гордого труда. Статные, неухоженные девчата маршировали на каком-то незапамятном весеннем фестивале со знаменами, на которых написаны были обрывки из русского народного эпоса, вроде «Руки прочь от Кореи». «Мир победит войну» на испанском языке, «Мир победит войну» на немецком, «Руки прочь от Кореи» на французском языке. Сноска. Все иноязычные лозунги написаны на доморощенном иностранном и с ошибками. Конец сноски. Самолет скорой помощи преодолевал снежный хребет в Таджикистане. Киргизские актеры приезжали в шахтерские санатории и давали там под пальмами импровизированное представление. На горном пастбище, где-то в легендарной Осетии, пастух докладывал по рации Республиканскому министерству земледелия о рождении ягненка. Московское метро сияло всеми своими статуями и колоннами, и 6 якобы пассажиров были усажены на 3 мраморных скамьях. Семья заводского рабочего проводила мирный вечер в семейном кругу. Члены семьи, наряженные во все лучшее, восседали под большим шелковым абажуром в гостиной до удушья, забитой комнатными растениями. 8000 болельщиков наблюдали за футбольным матчем между «Торпедо» и «Динамо». 8000 граждан на московском заводе электрооборудования единодушно выдвигали Сталина своим кандидатом от сталинского избирательного округа Москвы. Новая легковая автомашина «ЗИМ» выводила семью заводского рабочего и еще несколько персон на загородный пикник. А потом... Я не должен, это просто... «Идиотизменно!» — говорил себе Пнин, чувствуя, как невольно и безотчетно, нелепо и унизительно слезные железы стали неподвластно выделять свою жаркую инфантильную влагу. В солнечном мареве солнечный свет вонзается туманными стрелами среди белых стволов берез, купая трепещущую листву, играя дрожащими зайчиками на коре, стекая в высокую траву, сверкая и дымясь среди призраков кистеносных черемух, чуть тронутых цветением, русская чащоба принимала в свои объятия странника.
старая лесная дорога уводила в нее две мягкие колеи с непрерывной чередой грибов и ромашек на обочине. Все еще шагая в воображении по этой дороге, путник добрался до своего анахронического жилища. Он снова был юноша, бродивший по этим лесам с толстым томом под мышкой. Дорога вливалась в романтичное, вольное, столь любезное сердце сияние огромного поля, не затронутого временем. Откидывая серебристые гривы, уносились вдаль кони средь высоких цветов. И тут дремота овладела пьяным, который был теперь уже вполне уютно пристроен в своей постели, и два будильника рядом друг с другом, один поставлен на 7:30, другой на 8, тикали, такали на ночном столике. Комаров, наряженный в небесно-голубую рубашку, склонялся над гитарой, настраивая струны. Именины были в разгаре, и степенный Сталин со стуком бросал свой бюллетень на выборах правительственных грободоносильщиков. «В бою ли в странстве, волна или Вендел?» «Вот вам благо», — сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, поднимая голову от своего сочинения. Пнин уже было совсем с головой погрузился в волны бархатного забвения, когда что-то страшное вдруг стряслось за пределами дома. Причитая и хватаясь за голову, статуя предалась вдруг кошмарным раздорам из затреснувшей бронзовой прялки, и тогда Пнин проснулся, а вереница огней и тенистых горбов пронеслась по оконной шторе. Хлопнула дверца, и машина умчалась, ключ отомкнул замок прозрачного хрупкого дома, и три гулких голоса зазвучали теперь внутри. Дом и щель под дверью Пнина осветились вдруг с дрожью. Это бред, лихорадка. Он, наверное, чем-то болен. Испуганный, беззащитный, беззубый, облаченный в ночную сорочку, он слушал, как чемодан, топая одноного, но ходка, поднимается вверх по лестнице, и пара юных ног взбегает по знакомым ступенькам. Вот уже можно расслышать нетерпеливые звуки дыхания. А случилось так, что воскресший ритуал радостного возвращения после унылых лет лагерей непременно привел бы к тому, что ударом ноги Изабелл распахнула бы пнинскую дверь, если б предостерегающий взвизг матери не остановил ее вовремя. Глава 4, часть 1. Король, его отец, в очень белой спортивной рубашке с распахнутым воротом и в очень черной спортивной куртке сидел за огромным столом, отполированная поверхность которого давала обратное отражение верхней части королевского тела, превращая его в фигурную карту. Портреты предков темнели на стенах просторной, обшитой деревянными панелями комнаты. Впрочем, комната напоминала директорский кабинет в школе Святого Варфа на Атлантическом побережье в 3000 миль западнее воображаемого дворца. Весенний проливной дождь без устали хлестал по французским окнам, за которыми юная зелень, таращась во все глаза, и струилась, и трепетала. И казалось, ничто, кроме этой завесы дождя, не отделяет и не защищает дворец от революции, что уже 7 дней бушевало в городе. Собственно, отцом Виктора был придурочный беженец-врач, которого мальчик никогда не любил и уже 2 года как не видел. Король, с большей вероятностью бывший его отцом, принял решение не отрекаться от престола. Газеты не выходили. «Восточный экспресс» со всеми его случайными пассажирами застрял у платформы какой-то пригородной станции, на которой, отражаясь в лужах, стояли живописные крестьяне и глазели на занавешенные окна длинных таинственных вагонов.
сам дворец, его сады, террасами спускавшиеся с холма, и город под дворцовым холмом, и главная городская площадь, где, несмотря на дурную погоду, уже начались казни и народные танцы, все это находилось в сердцевине креста, чьи оконечности доходили до Триеста, Граца, Будапешта и Загреба, как в этом можно было убедиться, заглянув в справочный атлас мира Ренда Макнелли. Примечание. Ренд Макнелли, чикагское издательство, специализирующееся на выпуске географических атласов, справочников и карт, основано в середине XIX века. Конец примечания. А в самом сердце этой сердцевины сидел король, спокойный, бледный и, в общем, очень похожий на своего сына, такого, каким этот подросток воображал себя 40-летним. Спокойный и бледный, с чашечкой кофе в руке, сидя спиной к изумрудному и серому окну, король слушал, что говорит ему гонец с лицом прикрытым маской, дородный старый аристократ в мокром плаще, сумевший пробраться из осажденной ратуши через потоки дождя и разгул мятежа во дворец, отрезанный от всего мира. «Абвегадезекция» — отречение. В этом слове треть алфавита, саркастически заметил король с легким иностранным акцентом. Ответом будет «нет». Предпочитаю неизмеримую вечность изгнания. Сказав так, король уже вдовый взглянул на стоявшую перед ним фотографию усопшей красавицы, на эти огромные синие глаза, этот карминный рот. Фото было цветное, что не слишком по-королевски, но неважно. Ветви сирени, вдруг зацветшей до времени, неистово бились в мокрые стекла окна, как участники уличного маскарада, которых не пустили в дом. Старый гонец поклонился и пошел к двери через пустыню королевского кабинета, думая втайне о том, не разумнее ли предоставить истории идти своим ходом, а самому дернуть в Вену, где у него было кое-какое имущество. Конечно, мать Виктора еще не была на самом деле мертва. Она бросила его повседневного отца, доктора Эрика Финта, теперь он в Южной Америке, и собиралась выйти замуж в Буффало за человека по фамилии Чёрч. Виктор каждую ночь предавался этим пристойным фантазиям, пытаясь заманить в сон свою ледяную клетушку, открытую всем шумам незатихающей спальной. Как правило, он все же не доходил до критической сцены бегства, когда король в полном одиночестве «Солюс Рекс», «Одинокий король» — латынь. Именно так составители шахматных задач обозначают королевское одиночество, мерил шагами некий пляж на Богемском море близ мыса Бурь, куда веселый американский авантюрист Персиваль Блейк обещал прийти за ним на быстроходной моторной лодке. Примечание. «Солюс Рекс». «Одинокий король». Так должен был называться незаконченный роман Набокова, над которым он работал в конце 30-х годов. Его вторая глава под тем же заглавием была опубликована в 1940 году в журнале «Современные записки». «Богемское море близ мыса Бурь». Оба эти названия имеют чисто литературное происхождение. На побережье, конечно же, мифического Богемского моря происходит действие третьей сцены третьего акта зимней сказки Шекспира. «Буря» — другая его сказка. Персиваль Блейк, имя американского авантюриста, соединяет королевского сына Персиваля, рыцаря из смерти Артура, с английским поэтом-провидцем Уильямом Блейком, годы жизни 1757-1827. Кроме того, оно напоминает о Перси Блейкни, главном герое приключенческой пьесы и романа английской писательницы венгерского происхождения баронессы Эммушки Окси «Годы жизни 1865-1947», «Очный свет» 1903 и 1905 годы. Действие этих чрезвычайно популярных произведений, а также их многочисленных продолжений, происходит во Франции в годы Великой революции. Герой-англичанин, чье имя никому не известно, спасает невинных от гильотины и в последний момент неизменно ускользает от преследователей, дразня врагов записками, где вместо подписи нарисован алый цветок из тех, что мы в Англии называем «очный цвет». Ниже пьеса Окси прямо названа одним из источников фантазии Виктора. Конец примечаний. Конечно же, самая отстрочка этого будоражащего и успокаивающего эпизода, самое промедление, оттягивающее желанную развязку и неизменно возникавшее в решительный момент этой навязчивой фантазии, лежало в основе механизма, производившего усыпляющие действия. Снятый в Берлине на потребу американцам итальянский фильм, в котором некий синтетический агент преследует юношу с безумным взором и в помятых шортах где-то в дебрях трущоб, развалин, а также одного или двух борделей. Сценическая версия «Очного цвета», поставленная недавно в расположенной по соседству женской школе Святой Марты. Анонимный рассказ в кафкианском духе из до авангардного журнала, который читал им недавно в классе мистер Теннант, меланхолический англичанин с прошлым и, наконец, последнее по порядку, но вовсе не значению, отголоски каких-то давнишних семейных разговоров о бегстве русских интеллектуалов от ленинского режима 35 лет тому назад. Все это явно питало фантазии Виктора. Когда-то они, видимо, очень сильно волновали его, сейчас они имели неприкрыто утилитарный характер, как простое и приятное снотворное. Часть вторая. Ему было 14, однако на вид ему можно было дать на 2 года или на 3 больше, и вовсе не из-за того, что был он долговяз, почти что 6 футов ростом, а скорее из-за непринужденной свободы его поведения, выражения любезной отстраненности на его простом, но резко очерченном лице, а также из-за полного отсутствия неловкости или скованности, что вовсе не исключая ни робости, ни сдержанности, придавало все же что-то солнечное его застенчивости и какую-то независимую обходительность его спокойным манерам. Под левым глазом у него было коричневое пятнышко размером почти с копейку, и это только подчеркивало бледность его щеки. Не думаю, чтобы он любил хоть кого-нибудь. В его отношении к матери страстная детская привязанность давно уступило место нежной снисходительности, и единственное, что он позволял себе, был неслышный вздох насмешливой покорности судьбе, когда Лиза на своем беглом и безвкусном нью-йоркском жаргоне с наглыми металлически носовыми звуками и мягкими съезжаниями в мохнатые русицизмы подчивала в его присутствии нового гостя 1000 раз им слышанными историями, которые были то сильно приукрашены, то просто выдуманы. Конец первой дорожки 4-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.
Вторая дорожка 4-й кассеты. Гораздо большее испытание было для него, когда в обществе таких же незнакомцев доктор Эрик Финт, педант, начисто лишенный чувства юмора, но убежденный в том, что его английский язык приобретенный в германской школе, безупречно чист, выдавал какую-нибудь избитую и как бы шутливую фразу, где слово «пруд» вставлено вместо «океана», произнося ее с доверительной лукавой миной человека, одаривающего своих слушателей бесценным шедевром сочного просторечия. Родители Виктора, будучи психотерапистами, старались изо всех сил, разыгрывая Лая с Иокастой, однако мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Примечание. Лай и Иокаста. В древнегреческом мифе родители Эдипа, которому по прорицанию оракула суждено было убить отца и жениться на матери. К этому мифу восходит одно из центральных понятий психоанализа Фрейда, которое здесь высмеивает Набоков, так называемый «Эдипов комплекс». По Фрейду каждый ребенок мужского пола стремится обладать собственной матерью и мечтает устранить отца как главную помеху этому. Впоследствии этот комплекс, вытесненный в подсознание, становится ядром неврозов. Конец примечания. Чтобы не осложнять модный треугольник фрейдовского романа «Отец, мать, дитя», о первом Лизином муже в семье никогда не упоминали. И только когда брачный союз финтов стал распадаться, то есть примерно к тому времени, когда Виктор поступил в школу Святого Варфа, Лиза сообщила ему, что еще до того, как она покинула Европу, она была когда-то миссис Пнин. Она рассказала, что ее первый муж тоже перебрался в Америку, что скоро он даже повидается с Виктором, и поскольку на все, о чем сообщала Лиза, широко раскрывая при этом сияющие синие глаза, обрамленные черными ресницами, неизменно ложился некий налет тайны и блеска, величественная фигура Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего этот в сущности мертвый язык в знаменитом Уэндельском университете в милях 300 к северо-западу от школы Святого Варфа, окуталась в восприимчивом воображении мальчика своеобразным обаянием, приобретя некое семейное сходство с теми болгарскими королями и средиземноморскими принцами, которые были всемирно прославленными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он испытал приятное чувство, когда стал получать от профессора Пнина степенные и достойные письма. За первым из них, написанным на хорошем французском языке, но небрежно напечатанным, последовала художественная открытка с изображением «белки серой». Примечание. Английское слово «белка» происходит от греческого слова, означающего «тенехвост». Греческое слово, от которого происходит английское, действительно имеет два корня «тень» и «хвост». Конец примечания. Открытка была из общеобразовательной серии «Наши млекопитающие птицы». Пнин приобрел всю серию специально для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что английское слово «белка» происходит от греческого слова, означающего «тенехвост». Пнин приглашал мальчика приехать к нему в гости во время следующих каникул и извещал, что встретит его на автобусной станции в Уэнделе. «Чтоб быть узнанным, — писал он на сей раз по-английски, — я буду появляться в темных очках и держать черный портфель с моей монограммой из серебра». Часть третья. И Эрик, и Лиза Финт были удручающе озабочены наследственностью, и вместо того, чтобы восторгаться художественным гением мальчика, они проявляли угрюмую озабоченность его генетической обусловленностью. Искусство и науки были весьма наглядно представлены в их родовом прошлом. Не шла ли эта страсть Виктора к краскам от Ханса Андерсена? Не имеет отношения к почитываемому на ночь датчанину, который был мастером по цветному стеклу и работал в Любеке, пока не сошел с ума и не вообразил себя кафедральным собором после того, как его любимая дочь вышла замуж за седовласого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах, приходившегося Эрику дедом с материнской стороны. Примечание. К почитываемому на ночь датчанину имеется в виду датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен, годы жизни 1805-1875. В «Лолите» Гумберт Гумберт дарит своей нимфетке на 13-й день рождения его русалочку. Конец примечания. А может, почти патологическая точность его карандашного и перьевого рисунка явилась побочным продуктом боголеповской приверженности науке? Ибо прадед его матери, седьмой сын деревенского священника, был никто иной, как уникальный самородок Феофилакт Боголепов, единственным соперником которого в состязании за титул величайшего русского математика выступал Николай Лобачевский. Как знать... Гений – это диссидентство. В 2 года Виктор не калякал спиральки, желая изобразить пуговицу или пушечное отверстие, как делают миллионы малышей, почему б и тебе так не делать. Он любовно выводил абсолютно круглые и абсолютно замкнутые круги. Когда 3-летнего ребенка просят срисовать квадрат, он довольно похоже воспроизводит один угол, а дальше довольствуется тем, что завершает рисунок волнообразной или округлой линией. Виктор в свои 3 года не только с надменной точностью копировал намеченный для него экспериментатором доктором Лизой Финт далеко не идеальный квадрат, но и прибавлял рядом с копией еще один квадрат поменьше. Он никогда не проходил через эту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют головастых человечков или шалтай-болтаев с раскоряченными L-образными ножками и ручками, которые завершаются грабельками. Он вообще не любил рисовать человеческие фигуры, и когда папа, доктор Эрик Финт, стал настаивать, чтобы он нарисовал маму, доктора Лизу Финт, он провел очень милую волнистую линию и сказал, что это мамина тень на новом холодильнике. В 4 года он выработал свой собственный пунктирно-точечный стиль. В 5 начал изображать предметы в перспективе. Боковая стена примила укорочена, дерево слилипучено расстоянием, один предмет перекрывает другой. А в 6 Виктор уже различал то, что не дано увидеть столь многим взрослым – цвет тени, различие между оттенками тени, отброшенной апельсином, сливой или плодом авокадо. Обоим Финтам Виктор представлялся трудным ребенком, поскольку он таковым быть отказывался. С точки зрения Финтов, всякий ребенок мужского пола должен быть одержим пылким желанием кастрировать отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Но в поведении Виктора не обнаруживалось никаких отклонений от нормы. Он не ковырял в носу, не сосал большой палец и даже не кусал ногти. Чтобы избежать того, что он, завзятый радиофил, называл статикой личностного родства, доктор Финт устроил так, что специальные психометрические тесты для его непрошибаемого ребенка проводили у них в институте 2 пришлых специалиста. Молодой доктор Стерн и его улыбчивая супруга. «Меня зовут Луи, а это Кристина». Однако результаты были то устрашающие, то вообще нулевые. 7-летний субъект показал на шкале так называемого «Годуновского рисовально-анималистического теста» сенсационный уровень, достигаемый обычно 17-летними, зато подвергнутый взрослому тесту среднего ясновидения, живо сполз до умственного уровня 2-летнего ребенка. Примечание. специальные психометрические тесты. Все описываемые ниже процедуры, как и фамилии экспериментаторов, обнаруживают знакомство Набокова с текущей психологической литературой и отсылают к реальным источникам, лишь отстраняя их методологию и язык. Наиболее известный из этих тестов – пятна Роршаха по имени изобретателя швейцарского психиатра Германа Роршаха, годы жизни 1884-1922, тезки убийцы из романа Набокова «Отчаяние». Конец примечания. А ведь сколько старания, сколько мастерства и выдумки потрачено было на разработку всех этих чудодейственных методик. И разве не позор, что иные из пациентов не желают пойти навстречу медикам? Существует, например, Кент-Розеновский тест абсолютно вольных ассоциаций, при котором маленькому Джо или Джейн предлагают отреагировать на слово-стимулятор, такое как, например, «стол», «утка», «музыка», «хвороба», «утроба», «низко», «глубоко», «длинный», «счастье», «плод», «мать», «гриб». Есть еще бьяврская игра в интересы отношения. Чистое спасение в дождливый вечер, когда маленького Сэмика или Руби просят поставить галочку перед всем, что у него или у нее вызывает вроде бы как страх, например, умирать, падать, сны, циклоны, похороны, папаша, ночь, операция, спальная, ванная, слияние и тому подобное. Существует также и абстрактный тест Августе Ангст, в котором малышу, Das Kleine, предлагают выразить целый ряд понятий – стоны, удовольствие, темнота – непрерывными линиями. И есть еще, конечно, игра в куклы, когда Патрику и Патриции дают совершенно одинаковых резиновых галышей, а также хитроумную маленькую штучку из глины, которую Пат должен прицепить к одной из кукол, прежде чем он или она начнут играть. О, что за прелестный кукольный дом со множеством комнат и множеством всяких странных миниатюрных предметов, в том числе ночной горшочек, не больше желудевой чашечки, и аптечка, и кочерга, и даже пара малюсеньких-малюсеньких резиновых перчаточек на кухне, и ты можешь шалить сколько хочешь». И даже можешь делать с кукольным папой все, что тебе вздумается, если полагаешь, что он бьет куклу-маму в своей спаленке, когда у них там гаснет свет. Но нехороший Виктор не хотел играть с Лу и Тиной, не обращал внимания на кукол и вычеркивал все перечисленные слова подряд, а это уж против правил, и делал рисунки, в которых не было никакого подкоркового смысла. И ничего такого, что представляло бы хоть малейший интерес для психотераписта, не вынудили его опознать в этих прелестных, ну просто прелестных чернильных кляксах Роршаха, в которых дети видели или должны были видеть самые разнообразные вещи, морские пейзажи, трильяжи, миражи, червей слабоумия, невротические древесные стволы, эротические галоши, а также зонтики и винтики. Примечание. Эротические галоши, согласно учению Фрейда о толковании сновидений и фантазий, обувь, зонтик и прочие упомянутые здесь предметы являются символами гениталий. Конец примечания. И ни один из случайных набросков Виктора не представлял собой так называемой мандалы, термин, который, как думают, обозначает на санскрите магический круг и употребляется доктором Юнгом и прочими в применении к любым каракулям, имеющим более или менее распластанную четырехстороннюю форму, как, к примеру, разрезанный пополам плод манго или крест или колесо, при помощи которого человеческое эго расщепляется, как морфос, или еще точнее, как молекула углерода с ее четырьмя валентностями, главного химического компонента мозга, автоматически увеличенная и отраженная на бумаге. Примечание. Мандала, санскрит, круг. В восточных религиях мандалой называют схематическое изображение космоса, имеющее концентрическую структуру. Специально изучавший эти изображения швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг, годы жизни 1875-1961, создатель учения о коллективном бессознательном и архетипах, интерпретировал мандалу как универсальный символ, означающий стремление личности к интеграции всех составных частей своего «я». Морфос – последовательные стадии, через которые проходит насекомое в своем развитии. Конец примечаний. Отчет доктора Стерна утверждал, что психическая ценность воображаемых картин и словесных ассоциаций Виктора совершенно затемнена по причине художественных склонностей мальчика. После этого маленькому пациенту Финтов, которого мучили бессонница и отсутствие аппетита, разрешили читать в постели после полуночи и обходиться по утрам без овсянки. Часть четвертая. Раздумывая над тем, какое образование ей следует дать своему мальчику, Лиза буквально разрывалась между двумя либидо. Верить его последним достижениям современной детской психотерапии или найти в рамках американского религиозного воспитания нечто по возможности приближенное к мелодичным и врачующим радостям православной церкви, этого снисходительного вероисповедания, чьи требования к вашей совести столь невелики в сравнении с тем утешением, которое оно предлагает. Маленький Виктор посещал сперва какой-то прогрессивный детсад Нью-Джерси, а позднее, по совету русских друзей, ходил там же в школу. Школой руководил епископальный священник, который оказался мудрым и талантливым воспитателем. Он полон был сочувствия к одаренным детям, какими бы странными или буйными они ни были. Виктор был и правда несколько странный, но при этом очень спокойный мальчик. 12 лет он пошел в школу святого Варфоломея. Внешне школа Святого Варфа являла собой самонадеянного вида красно-кирпичный массив, воздвигнутый в 1869 году на окраине Крентона, штат Массачусетс. Его главное здание образовывало три стороны широкого четырехугольника, четвертую составлял крытый переход с аркадами. Надвратное здание с остроконечной крышей, совершенно скрытое с одной стороны глинцевитым американским плющом, увенчано было несколько тяжеловатым для подобного строения каменным кельтским крестом. Плющ зыбился под ветром, точно шкура на спине у лошади. Согласно пристрастному мнению, цвет красного кирпича с годами становится только гуще и благороднее. Кирпичи старого доброго Сейнт-Варфа с годами становились только грязней. Под крестом, над казавшейся гулкою, а на деле вовсе безответной входной аркой, вырезано было некое подобие кинжала, призванного олицетворять собой тот мясницкий нож, который с немым укором держит в руке на картинке в Венском требнике «Святой Варфоломей, один из апостолов». Тот самый, с которого живьем была содрана кожа, после чего он был выставлен на съедение мухам летом 65-го года от Рождества Христова в Альбанаполисе. Теперь это Дербент на юго-востоке России. Примечание. На картинке в Венском требнике. Вероятно, еще один намек на учение Фрейда, которого Набоков презрительно именовал венским доктором, венским шарлатаном или главой венской делегации, ибо по нему всякого рода острое оружие, нож, кинжал, копье и тому подобное в сновидениях символически заменяет мужской половой член. Святой Варфоломей, апостол, который лишь очень бегло упоминается в Новом Завете. По преданию, он проповедовал слово Христово в Армении и был там казнен по приказу царя. Некоторые источники называют местом его казни древний Альбанаполис, город на Каспийском море в районе современного Дербента, хотя его останки покоятся в церкви на острове в устье Тибра. На многочисленных изображениях святой Варфоломей обычно держит в руке нож, которым, согласно легенде, с него заживо содрали кожу. Конец примечания. Гроб его, брошенный злобным царем в Каспийское море, спокойно проплыл весь путь до Липарских островов, что невдалеке от Сицилийского берега. Вероятно, это все же легенда, поскольку Каспийское море сугубо внутренний водоем и был таковым еще со времен Плейстоцена. Под этим изображением геральдического оружия, больше всего напоминавшего морковку хвостом вверх, надпись черным готическим шрифтом гласила «Свыше! Сверх!». Две смирные английские овчарки, принадлежащие одному из преподавателей и нежно привязанные друг к другу, дремали обычно на лужайке перед воротами в своей персональной Аркадии. Лизу во время ее первого визита все здесь приводило в восхищение. От площадок для специфической английской игры в мяч и часовни до гипсовых слепков в коридорах и фотографий кафедральных соборов на классных стенах. Трем младшим классам были отведены спальные, разделенные на альковы, каждая из которых имела окно. В конце спальных помещалась комната учителя. Посетители не могли не восхититься и великолепным спортивным залом. Весьма внушительными были дубовые скамьи, а также балки под крышей часовни романского стиля, полвека тому назад принесенной в дар школе Юлиусом Шонбергом, фабрикантом шерсти, братом всемирно известного египтолога Сэмюэла Шонберга, который погиб во время Мессинского землетрясения. Примечание. Погиб во время Мессинского землетрясения. Мощное землетрясение почти полностью разрушило сицилийский город Мессина в 1908 году. Конец примечания. В школе было 25 преподавателей, а также директор, преподобный Арчибальд Хоппер, который в теплые дни облачался в элегантное серое одеяние и выполнял свои обязанности в радостном неведении интриги, которая вот-вот должна была привести к его смещению. Часть пятая. Хотя глаз и был для Виктора главным органом чувств, бесцветный Сент-Варф отпечатался в его сознании скорее посредством своих звуков и запахов. Там вечно стоял затхлый, унылый запах лакированного дерева в спальнях, и были ночные звуки в альковах, оглушительные желудочные выстрелы, а также особого рода скрипение кроватных пружин, еще и нарочно усиленное из озорства. И звонок в вестибюле в гулкой пустоте головной боли в 6:45 утра. и был одуряющий дух идолопоклонства и благовоний, исходивший от кадильницы, свисавшей на цепях и на тенях цепей серебристого потолка часовни. И был густой голос преподобного Хоппера, преспокойно сочетавший в себе утонченность с вульгарностью. И был 166-й гимн «Солнце моей души», который каждый из новичков должен был заучивать наизусть. И стояла с незапамятных времен в спортивной раздевалке эта пахнущая потом корзина на колесах, хранившая общий запах спортивных суспензориев, мерзкий серый клубок, из которого каждому приходилось выпутывать ремешок, чтобы надеть его на себя перед спортивной игрой. И как пронзительно и печально казались отсюда крики, взлетавшие на каждом из четырех спортивных полей. При умственном коэффициенте, равном 180, в среднем равном 90, Виктор без труда выдвинулся на первое место среди 36 учеников своего класса и был по существу одним из трех лучших учеников в школе. Он не слишком-то уважал большинство здешних учителей, но почитал Лейка, невероятно тучного человека с косматыми бровями, волосатыми руками и не сходившим с его лица выражением угрюмого замешательства, в которое приводили его эти спортивные, розовощекие парни. Виктор не имел ни первого, ни второго из этих качеств. Лейк восседал, как Будда, в непостижимо опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галерее, чем мастерскую художника. Ничто не украшало ее бледно-серых стен, кроме двух картин в одинаковых рамках. Копии фотографического шедевра Гертруде Кейзебир «Мать и дитя», 1897, на котором задумчивый ангельский ребенок устремлял свой взгляд куда-то вверх, вдаль, куда. И в таких же тонах выдержанные репродукции головы Христа с рембрандтовской картины «Паломники из Эммауса», у которого было тоже, хотя и чуть менее неземное, выражение глаз и рта. Примечание. Гертруда Кейзебир. Годы жизни 1852-1934. Американский фотограф, участница группы «Фото Сецессион», основанной в 1902 году с целью развития художественной фотографии как самостоятельного вида искусства. «Мать с ребенком» – модель многих ее работ. «Паломники из Эммауса». 1648, другое название «Христос в Эммаусе», знаменитая картина Рембрандта, на которой Иисус изображен за столом с двумя паломниками, находится в Лувре. Конец примечаний. Лейк родился в Огайо, учился в Париже и в Риме, преподавал в Эквадоре и в Японии. Он был признанный знаток искусства, и для всех оставалось загадкой, почему же на протяжении 10 зим он предпочитает хоронить себя в Святом Варфе. Лейку, наделенному угрюмым нравом гения, недоставало оригинальности, и он это сознавал. Собственные его картины всегда казались изумительно умными имитациями, хотя никогда нельзя было сказать точно, чьей манере он подражает. Его глубокое знание бесчисленных техник письма, его пренебрежение к школам и направлениям, его омерзение к шарлатанам, его убеждение в том, что нет никакой разницы между благовоспитанной акварелью прошлого и, скажем, сегодняшним расхожим неопластицизмом или банальным нон-объективизмом, что важно только наличие индивидуального таланта, все это делало из него довольно необычного преподавателя. Примечание. Неопластицизм. Теория и практика группы голландских художников-абстракционистов «Де Стиль» 1917-1928 годы, пользовавшихся в своих работах лишь чистыми цветами и членивших полотно на геометрически правильные сегменты прямыми линиями по горизонтали и вертикали. Наибольшей известностью из них пользуется Пит Мондриан. Годы жизни 1872-1944. Нон-объективизм – направление в абстрактной живописи, связанное с именем Василия Кандинского. Годы жизни 1866-1944. Конец примечаний. В Сент-Варфе были не особенно довольны ни методами Лейка, ни их результатами, однако его держали в школе, потому что считалось модным иметь у себя в штате хоть одного знаменитого чудака. Среди многих увлекательных идей, которые проповедовал Лейк, была мысль о том, что солнечный спектр является не замкнутым кругом, а спиралью цветов и оттенков от кадмиево красного и оранжевого через стронциево-желтый и райский бледно-зеленый к кобальтово-синему и фиолетовому, который в этой точке хоровода вовсе не переходит снова с постепенностью в красный, но восходит к новой спирали, начинающейся с какого-то подобия бледно-лилово-серого и дальше переходит в градацию зонально-пепельных золушкиных оттенков, превосходящих возможности человеческого восприятия. Он учил, что не существует на самом деле ни школы он-арта, ни школы шлёп-арта, ни школы роб-арта, ни школы писсу-арта, и что творение искусства, созданное при помощи веревочки, марок и левацкой газеты с голубиным пометом, имеет в основе своей набор утомительных банальностей, и что нет ничего более пошлого и буржуазного, чем паранойя, что Дали на самом деле брат-близнец Нормана Рокуэлла, похищенный в младенческом возрасте цыганами, что Ван Гог художник второразрядный, а Пикассо – художник высочайшего класса, несмотря на свои коммерческие слабости, и что если Дега смог обессмертить французскую коляску, то почему Виктор Финт не сможет сделать того же с автомобилем? Примечание. Дали, брат-близнец Нормана Рокуэлла, Набоков иронизирует над прославленным испанским художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, годы жизни 1904-1989, уподобляя его модному американскому иллюстратору Норману Рокуэллу, годы жизни 1894-1978, сделавшему себе имя главным образом работой в рекламе. Дега смог обессмертить французскую коляску. Имеется в виду картина Эдгара Дега «Скачки в провинции. Экипаж на скачках» около 1870-1872 годов, Бостонский музей изящных искусств. На первом плане картины лакированная коляска, экипаж, в которой сидят две дамы и господин в цилиндре. Конец примечаний. Один из способов сделать это – пронизать автомобиль окружающим пейзажем. Черная полированная легковушка представляет собой отличный сюжет, особенно если она запаркована на скрещении обсаженной деревьями улицы и тяжеловесных весенних небес, где вздуто серые облака и амебообразные голубые блямбы кажутся куда более вещественными, чем скрытые вязы и уклончивая мостовая. Рассеки теперь корпус машины на кривые плоскости и изгибы, потом соедини их при помощи отражений, они будут разными в каждой части машины, крыша представит перевернутые деревья, чьи неясные ветви прорастают, как корни, в блеклую фотографию неба, и китообразные здания проплывают меж ними, архитектурное послесловие. Одна сторона капота облицована будет полосой густого небесного кобальта. Самый тонкий узор черных сучьев отражен будет в заднем стекле. А на удивление пустынный вид, где будут растянутый горизонт, одинокое дерево здесь, одинокое здание там, протянется вдоль бампера. Этот процесс мимикрии и интеграции Лейк называл оживлением, натурализацией изготовленных человеком вещей. Отыскав на какой-нибудь улице Крентона подходящий образчик машины, Виктор начинал бродить вокруг нее. Внезапная вспышка солнца, еще полуприкрытого, но все же ослепительного, приходила ему на помощь. Для той покражи, которую он замышлял, и мечтать нельзя было о лучшем сообщнике. В никелированных частях машины, в стеклах фар, оправленных солнцем, он мог видеть и улицу, и себя, и зрелище было подобно крошечному микрокосмосу комнаты, где и человечки видны со спины в том очень странном и совершенно магическом выпуклом зеркале, что полтысячи лет назад Иван Дейк и Петрус Кристус и Мемлинг помещали в своих столь подробно прописанных интерьерах где-нибудь за спиной сердитого коммерсанта или домашней Мадонны. Примечание. Магическом выпуклом зеркале. Круглое выпуклое зеркало, в котором отражается комната, деталь на знаменитой картине фламандского художника Яна ван Эйка. Ошибочно напечатано Ван Дейком. Годы жизни 1381-1440. Портрет Арнольфини с женой. 1434 год. Лондонская национальная галерея. В дальнейшем этот же мотив неоднократно повторяли последователи Ван Эйка. И среди них Петрус Кристус. Годы жизни 1400-1472 и Ганс Мемлинг, годы жизни 1425, предположительно, год кончины 1495. Конец примечаний. В последнем выпуске школьного журнала Виктор напечатал стихотворение о художниках, подписав его подпольной кличкой Муане и снабдив девизом «Дурных красных следует избегать, даже тщательно приготовленные они и тогда остаются дурными». Это была цитата из старинного руководства по живописной технике, однако она попахивала политическим афоризмом. Стихотворение начиналось так. «Леонардо, что за хвори в смеси краб со свинцом, губы Моны Лизы спорят в новой бледности с лицом». Он мечтал сам смягчать и усиливать свои краски, как делали старые мастера при помощи меда, сока, фиг, макового масла и слизи розовых улиток. Он любил акварели и масло, но опасался слишком чувствительной пастели и грубо темпераментной темперы. Он изучал растворители красок с терпеливостью и тщанием ненасытного ребенка, одного из тех художественных подмастерьев. Здесь уже идут мечтания Лейка, мальчишек с коротко постриженными волосами и ясными глазами, которые годами толкли краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского тенописца в мире янтарей иранских глазурей. 8 лет от роду он познал уже чувственные радости прозрачной акварели. Что ему было до того, что нежное «кьяро-скуро», дитя, подернутых завесою света теней и прозрачных полутонов, давно упокоилось за тюремной решеткой абстракции в богадельне мерзостного примитивизма. Он по очереди ставил модели яблоком, карандаш, шахматную пешку и гребешок за стаканом воды и прилежно вглядывался сквозь него в каждый из предметов. Красное яблоко превращалось в ярко прочерченную красную полосу, ограниченную ровным горизонтом. полстакана Красного моря, счастливая Аравия, Арабия Феликс. Коротенький карандаш, если его держать наклонно, извивался, как стилизованная змея, однако поставленный вертикально становился чудовищно толст, почти что пирамидален. Черная пешка, если водить ею взад и вперед, раздваивалась, превращаясь в чету черных муравьев. Гребешок, поставленный на попа, точно проникал в стакан, заполняя его живописной полосатой жидкостью, неким зебровым коктейлем. Часть шестая. Накануне того дня, когда к нему должен был приехать Виктор, Пнин зашел в спортивный магазин на главной улице Вендала и попросил футбольный мяч. Хотя для мячей был не сезон, мяч ему все же нашли. «Но-но», — сказал Пнин, — «нет». «Я не хочу яйцо или, к примеру, торпеду. Я желаю простой футбольный мяч, круглый». При помощи ладоней и запястий он изобразил очертания портативного земного шара. Это был тот самый жест, к которому он обычно прибегал на занятиях, говоря о гармонической целостности Пушкина. Продавец поднял палец и без слов принес ему мяч для сокера. Примечание. Сокер, английское. Европейский футбол, в противоположность футболу американскому и регби. Конец примечания. «Да, это я буду покупать», — сказал Пнин с удовольствием и с достоинством. Неся в руках свою покупку в коричневой бумаге, заклеенной клейкой лентой, он вошел в книжную лавку и попросил дать ему Мартина Идена. «Иден, Иден, Иден», — быстренько повторяла высокая темноволосая продавщица, потирая лоб. «Постойте, вам про английского политика, так?» «Мне нужно, — сказал Пнин, — знаменитое произведение знаменитого американского писателя Джека Лондона». «Лондон, Лондон, Лондон», — повторяла женщина, сжимая себе виски. На помощь ей с трубкой в руке пришел ее муж мистер Твид, который пописывал стихи на злобу дня. Поискав немного, он извлек из пыльных глубин своей не слишком процветающей лавки какое-то старое издание «Сына Волка». «Боюсь, у нас больше ничего нет этого автора». «Странность», — сказал Пнин, — «превратности славы. В России, я помню, все и маленькие дети, и полнозрелые люди, и врачи, и адвокаты все читали его и перечитывали. Это не есть его лучшая книга, но окей, окей, я буду ее брать». Примечание. «Иден, вам про английского политика, имеется в виду сэр Энтони Иден, годы жизни 1897-1982, британский государственный деятель, в 1955-1957 годах премьер-министр. В США, как, впрочем, и во всем мире, за исключением СССР, Джека Лондона уже давно никто не читает, его книги не переиздаются, и поэтому нет ничего удивительного в том, что продавщица не знает его роман «Мартин Иден», знакомый Пнину с детства. Русский перевод был сделан в 1912 году. «Сын Волка. Рассказ и одноименный сборник. 1900 год. Джека Лондона». Конец примечаний. Вернувшись к себе в дом, где он снимал в тот год комнату, профессор Пнин выложил мяч и книгу на стол в гостевой комнате на втором этаже. Откинув голову, он оглядел подарки. Мяч в бесформенной обертке выглядел весьма неприглядно. Пнин его раздел. Теперь мяч щеголял красивую кожей. Комната была опрятной и уютной. Школьнику должна была понравиться эта картина, на которой снежком сбивают цилиндр с головы учителя. Кровать была только что застелена уборщицей. Домохозяин, старый Билл Шепард, поднялся с первого этажа и торжественно ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый влажный ветер врывался в открытое окно, и слышен был шум полноводного ручья, протекавшего за домом. Собирался дождь. Пнин закрыл окно. В собственной своей комнате, здесь же, на втором этаже, он нашел записку. Лаконичная телеграмма от Виктора, переданная по телефону. В ней говорилось, что он опоздает ровно на сутки. Часть седьмая. Виктор и пять других мальчиков были задержаны на драгоценный день пасхальных каникул за то, что курили сигары на чердаке. Виктор, который предрасположен был к тошноте и вообще многих запахов не выносил, все это он не без удовольствия скрыл от Финтов, на самом деле не принимал участия в куренье, разве что затянулся, скривившись раз или два. И все же, верный законам дружбы, он несколько раз сопровождал на запретный чердак своих лучших друзей, отважных сорванцов Тони Брейда-младшего и Ланса Бока. Примечание. Ланс Бок. То же имя носит герой рассказа Набокова «Ланс», действие которого происходит в отдаленном будущем. В нем анаграммированы первые пять букв фамилии писателя. Конец примечания. На чердак можно было проникнуть через камеру хранения, а потом по железной лестнице, которая выходила на перекладину под самой крышей. Отсюда удивительный, непостижимо хрупкий скелет всего здания становился не только виден, но даже осязаем со всеми его балками, дощатыми настилами, лабиринтом перегородок, слоеных теней и ломкой дранки, через которую нога вдруг проваливалась в шорох штукатурки, падающей с невидимого потолка. Лабиринт завершался крошечной площадкой в нише, скрытой скатами, под самым завершением остроконечной крыши, где навалена была пестрая куча старых комиксов, присыпанных свежим сигарным пеплом. Пепел был обнаружен, мальчики во всем сознались. Тони Брейду, внуку знаменитого некогда директора Сейнт-Варфа, позволено было уехать сразу по семейным обстоятельствам. Любящий кузен хотел повидать его перед отплытием в Европу. Следуя голосу благоразумия, Тони попросил, чтоб его задержали вместе с другими нарушителями. Во времена Виктора директором, как я уже упоминал, был преподобный мистер Хоппер, темноволосое, румяное и любезное ничтожество, вызывавшее, однако, восхищение у бостонских матрон. Когда Виктор и его преступные собратья сидели в тот вечер за ужином в обществе всего хопперовского семейства, за столом по разным поводам обронены были прозрачные намеки, исходившие по большей части от миссис Хоппер, сладкоглазой англичанки, чья родная тетушка была замужем за английским графом, мол, преподобный может смягчиться, и тогда всех шестерых, пожалуй, возьмут в этот прощальный вечер в кино, вместо того, чтобы отправлять их в постель пораньше. И после ужина, добродушно подмигнув мальчикам, миссис Хоппер отправила их вслед преподобному, который быстро шагал к холлу. Старомодные попечители школы почитали за лучшее простить Хопперу порку, который раз или два за свою краткую и ничем не выдающуюся карьеру он подверг особо важных преступников. Но ни один из мальчиков не простил подлой усмешечки, которая скривила красные губы директора, когда он остановился на пути в холл, чтобы захватить аккуратно сложное квадратиком одеяние, свою рясу и стихарь. Микроавтобус ждал их у дверей и, добив последний гвоздь в наказание, как выражались мальчики, вероломный пастырь повез их за 12 километров в Радберн, чтоб там, в холодной кирпичной церкви, в присутствии немногочисленной паствы, попотчевать их своей проповедью. Часть восьмая. Рассуждая теоретически, чтоб самым простым путем попасть из Кронтона в Уэйндел, надо доехать на такси до Фремингхэма, оттуда на скором поезде до Олбани, а потом еще некоторое расстояние преодолеть в северо-восточном направлении на местном поезде. На деле же самый простой путь был одновременно и наименее практичным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала какая-то древняя заклятая вражда, то ли обе они благородно объединились, чтобы уступить шанс на победу другим видам транспорта, а только факт остается фактом. Как бы вы ни манипулировали расписаниями поездов, лучшее, на что вы могли надеяться, это на трехчасовое ожидание поезда в Олбани. В 11 часов утра из Олбани уходил автобус, который прибывал в Уэйндел около 3 пополудни, однако для того, чтобы попасть на него, нужно было выезжать из Фремингхэма утренним поездом в 6:31. Виктор понимал, что так рано ему не встать. Он сел чуть позже в поезд, который шел намного медленнее, и это позволило ему добраться в Олбани к последнему автобусу, который доставил его в Уэйндел в 9:30 вечера. Весь день шел дождь. Дождь еще шел, когда автобус прибыл на конечную остановку в Уэйндел. Из-за своей природной мечтательности и мягкой рассеянности Виктор в любой очереди всегда оказывался последним. Он давно уже привык к этой своей незадаче, как привыкают к слабому зрению или хромоте. Чуть сутулясь из-за высокого роста, он без всякого нетерпения следовал за чередой пассажиров, выходивших из автобуса на сверкающий асфальт. Две комковатые старушки в полупрозрачных плащах, похожие на картофелины в целлофановой обертке. Маленький мальчик лет 7 или 8, постриженный ежиком с ямочкой на хрупком затылке. Многоугольный робкий пожилой калека, который, отклонив все предложения о помощи, вываливался наружу по частям. Три розовоколенные уэйндельские студентки в шортах. Изнуренная мать маленького мальчика, еще несколько пассажиров, а потом Виктор с саквояжем в руке и двумя журналами под мышкой. Под аркой автостанции совершенно лысый человек с коричневой кожей, в темных очках и с черным портфелем склонялся с дружелюбными расспросами над тонкошеем маленьким мальчиком, который отрицательно качал головой и указывал на мать, ожидавшую, пока ее багаж появится на свет из брюха автобуса. Виктор и застенчиво, и весело вмешался в это «куи-про-кво». Сноска. Путаница, недоразумение, латынь, конец сноски. Коричневоголовый джентльмен снял очки и, разгибая себя, взглянул выше, выше, еще выше на высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Сильно развитые челюстные мышцы на лице пнина напряглись и округлили его загорелые щеки. Его лоб, нос и даже его большие прекрасные уши приняли участие в улыбке. В общем, это была в высшей степени приятная встреча. Пнин предложил оставить багаж на станции и пройти пешком 1 квартал, если только Виктора не пугает дождь. Дождь лил, как из ведра, и асфальт во мраке блестел под большими шумными деревьями, точно горное озеро. «Наверное, мальчику доставит удовольствие», — решил Пнин поужинать в столь поздний час в закусочной. «Ты пребывал хорошо? Не имел неблагоприятных приключений?» «Нет, сэр. Ты очень голодный?» «Нет, сэр, не особенно». «Меня зовут Тимофей», — сказал Пнин, когда они устроились поудобней за приоконным столиком закусочной в старом обшарпанном вагоне, снятом с колес. Второй слог произносится как «муф». «Ударенинг» на последнем слоге «эй» произносится как в английском слове «прей», только немножко протяжнее. «Тимофей Павлович Пнин», что означает «Тимоти, сын Пола». Отчество имеет свое ударение на первом слоге, а дальше все «смайзен». «Тимофей Павлович». Я долгое время обсуждал с собою вопрос, давай все же вытрем эти ножи и вилки, и заключил, что ты должен называть меня просто мистер Тим или даже еще короче Тим, как это делают мои исключительно симпатические коллеги. Что ты желаешь съесть? Телячью котлету? Окей, я тоже буду съедать телячью котлету. Это, естественно, уступка Америке, моей новой стране, замечательной Америке, которая иногда удивляет меня, но всегда возбуждает уважение. Вначале я был сильно обескуражен. Вначале Пнин был сильно обескуражен той легкостью, с которой в Америке переходят на «ты» и зовут сразу по имени. На первой же вечеринке, где, начав с капельки виски под ледяным айсбергом, кончают полстаканом виски с капелькой воды из-под крана, ждут, что ты теперь будешь называть седовласого незнакомца Джимом, а уж он тебя до конца твоих дней будет звать Тимом. И если ты, забывшись, называл его на следующее утро профессор Эверетт, под этим именем ты его знал, это было для него ужасным оскорблением. Перебирая в памяти своих русских друзей, разбросанных по Европе и Соединенным Штатам, Тимофей Палч мог без труда насчитать по меньшей мере 60 милых для него людей, с которыми он был близко знаком с самого, скажем, 1920 года, и которых он никогда не называл иначе, как Вадим Вадимович, Иван Христофорович или, соответственно, Самуил Израильевич, и которые со столь же горячей симпатией звали его по имени и отчеству, сильно пожимая ему руку при встрече. «А, Тимофей Павлович, ну как? Ну как? А вы, батенька, здорово постарели! А вы, батенька, здорово постарели!» Пнин продолжал говорить. «То как он говорит?» не слишком удивляло Виктора, который много раз слышал, как русские говорят по-английски, и его нисколько не смущал тот факт, что Пнин произносил слово «family» — «семья», так что первый его слог звучал как французская «фемин» — «женщина». «Я говорю французскому с гораздо большей легкостью, чем английскому», — сказал Пнин, «но вы...» «Вы comprenez? Вы понимаете французский хорошо, неплохо, чуть-чуть?» «Совсем чуть-чуть», — сказал Виктор. «Сожалительно, но ничего не поделать. Теперь я буду говорить с вами про спорт. Первое описание бокса в русской литературе мы находим в поэме Михаила Лермонтова. Родился в 1814, убит в 1841. Легко запоминать». Примечание. Первое описание бокса находим в поэме Михаила Лермонтова. Имеется в виду песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, 1840 год. Конец примечания. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.